С нами на связи большой русский мыслитель, философ Александр Гельевич Дугин. Александр Гельевич, добрый вечер. Какие у вас мысли? Вот в какой сейчас точке мы находимся и как должны все это осознавать? Ну, тут, конечно, все смыслы у нас про войну. И вот вопрос, с кем мы бьемся.
Ну, вы знаете, вот на сей раз структура врага настолько экзотична, с одной стороны, а с другой стороны, многослойна, что даже не знаешь, с чего начать. Но я уверен, что вот та война, в которой мы принимаем участие, она является, вероятно, самой важной войной мировой истории. И для того, чтобы понять, с кем мы воюем, вот понять настоящий портрет, метафизический портрет нашего противника, я боюсь, что нам надо стремительно пролистать все страницы мировой истории, понять логику исторического процесса, проведения, морального выбора, который в каждую эпоху и на каждом следующем повороте человечество делает или не делает, делает правильное или ложное. Вот, в принципе, мы стоим на пороге конца истории. Это очень важный концепт. Это гегелевская идея изначально, хотя, конечно, она построена на христианском учении. Просто Гегель придал этому философское измерение. Так вот, с точки зрения Гегеля, в конце истории будет полностью проявлен ее смысл. То есть конец – это не просто там кирпич упал на голову и все закончилось, некое ничто наступило, а наоборот, конец истории по Гегелю – это некоторое резюме. Это когда мы поймем, что это было, когда мы поймем, зачем это было, когда мы поймем, кто что в истории по-настоящему делал и что делал правильно или нет. Это страшный суд. А вот что такое суд? Когда рассматриваются все показания, все мотивы, всего человечества только. И, соответственно, вот на этом страшном суде открывается полная истина, развертываются свитки, открываются тайны. И то, что люди прятали, выходит на даже человечество, целое общество, целую цивилизацию, что прятали, развертывается и предстает перед всеми. Вот что такое конец истории. И если эта война принадлежит к категории войн конца истории, то, соответственно, роли в ней распределяются самым фундаментальным образом. То, что мы говорим, украинский нацизм, да, это, конечно, ужасно, но это верхушка айсберга, потому что этого украинского нацизма просто не было бы, не создая его Запад, который совсем не нацистский. Но давайте просто честно скажем, что да, они сейчас, даже Фукуяма, Бернар Леви, Байден, Макрон, будучи либералами, они поддерживают украинских нацистов, но сами они именно либералы. То есть это некий специфический нацизм на Украине, во-первых, искусственный полностью, во-вторых, созданный от начала до конца либералами, такой пластмассовый, он страшный, он его убивает, он жестокий, он кровавый, но это некий такой выпроставшийся за пределы садо-мазо-клуба, такой маниакальная резня просто. Вот что это такое. Здесь нет. Давайте уж действительно посмотрим. Вот, конечно, расизм здесь есть, но других сторон, например, противодействие крупному капиталу, корпоративное государство, ненависть к олигархам, отрицание англосаксонского капиталистического монопольного подхода, то, что составляло суть итальянского и немецкого фашизма, там-то на Украине нет, наоборот. Это совершенно проолигархическое, либеральное, капиталистическое, ориентированное на тот же самый англосаксонский мир система. То есть из там 20 базовых определений фашизма и нацизма там присутствует только расизм. Русофобия, ненависть к другим, воспевание своего собственного расового превосходства, чудовищные идиотские мифы о древних украх. В принципе, в общем, и немецкая мифология в нацизме, она недалеко ушла. А вот в итальянском фашизме такого вот российского бреда не было или совсем было незначительно на периферии. То есть я хочу сказать, что это очень специальный нацизм, с которым мы боремся, потому что за ним стоит либерализм. А вот это уже серьезно, это уже ближе к концу истории. Никто всерьез в этот великих укров на Западе, естественно, не верят, они понимают, что они как обезьян этих маньяков как бы гипнотизируют, зомбируют, и они идут убивать и штабелями умирать. Потому что на самом деле, я думаю, что украинцев на Западе, вот, честно говоря, глубоко не любят. Не понимают, не любят и используют просто как настоящий биологический мусор. Потому что они восточные славяне, они русские, и, соответственно, они там не полноценные люди. Безусловно, они так и выступают как неполноценными даже в европейском контексте, а до Америки они даже не добираются до Северной. Так вот, на самом деле, мы сквозь украинцев бьемся с либерализмом, мы бьемся с Западом, мы бьемся с англосаксонской силой, с этой торговой цивилизацией, с капиталистическим строем, который и сделал эти факельные шествия в Киеве, этот нацистский режим возможным. Это особый нацизм. Это нацизм полностью от начала до конца созданный либералами, без всякого суверенитета, без всякого полноценной программы, возглавляемый просто комиком. Ну, это же со всех сторон видно, что это некий совершенно специфический нацизм. Самое страшное в нем расизм. Да, это расизм. Это жесткий русофобский расизм, но все остальное в нем просто создано из комиксов, из социальной инженерии, это симулякр. А вот либерализм – это более серьезно. И вот сквозь этот украинский нацизм, созданный либералами, мы боремся с либерализмом. В свою очередь, либерализм – это некое резюме, идеологическое, политическое резюме западноевропейской истории. То есть к либерализму сходятся и другие западные политические учения, которые раньше с ним сражались, конкурировали, а потом либерализм всех победил и сказал, либерализм – это и есть последнее слово в западной идеологии, в политике. А что такое либерализм, соответственно? Это предельная форма индивидуума. Что такое индивидуум? Откуда он взялся? Это результат спора об универсалиях, так называемый номинализм, как тот же самый Окон, на котором у нас все постоянно ссылаются, идея, что сприт в Окон – это не надо двоить сущности. На самом деле не надо двоить сущности – это значит, что у человека нет души, у человека нет вида, у человека нет сущности. Его сущность вся в этом материальном теле. Никакой вечности нет, есть только время. Зачем же двоить? Зачем добавлять ко времени вечность? Зачем добавлять к телу душу? И вот так этот принцип, этот англосаксонский индивидуализм в сочетании с номинализмом, он и уходит корнями еще в Средневековье, постепенно вытесняя все альтернативные идеи, проходя через разные исторические этапы. Вначале Запад сам взял на вооружение национализм вместе с индивидуализмом, разрушив традиционные сословия, традиционные империи, через реформу упразднив католическую церковь. Потом отказался уже и от вообще христианства, и от национального государства. И постепенно вот дошел до прославления чистого индивидуума. Дальше этот чистый индивидуум на Западе, я все рассказываю, с кем мы ведем борьбу, кто на той стороне. Этот чистый индивидуум обратил внимание, что, избавившись от многих форм коллективной идентичности, например, от национального государства, от церкви, от сословий, от религии, от этнических групп, теперь надо избавиться от пола. Отсюда либерализм берет такую повестку гендерной политики и выдвигает ее в качестве главной политической идеологической линии. И сейчас, соответственно, мы боремся, если угодно, против ЛГБТ, воюем на СВО, потому что с той стороны за украинским искусственным нацизмом, созданным и запущенным именно для таких прагматических русофобских целей. Если представить себе, что нас не будет, то и этого бы тоже безобразия не было. Его отменят мгновенно, как ИГИЛ, которого Запад создал, потом там сам уничтожил. Так вот, за спинами украинцев стоит ЛГБТ, то есть идея освобождения индивидуума от половой идентичности, трансгендера. И уже на последний шаг в этом направлении – это избавление человека от человеческой идентичности. Индивидуум должен быть свободен выбирать свою сущность. Хочет станет машиной, хочет станет химерой, хочет станет киборгом, хочет станет животным, хочет там кем хочет. В принципе, вот это последний этап освобождения индивидуума от всех форм коллективной идентичности, включая человека, и есть, если угодно, конец истории, как его понимает либерализм. То есть они видят конец истории так. что вот они освободили индивидуума от всех форм коллективной идентичности, Россия со своими традиционными ценностями, со своим суверенитетом, со своей отсталостью, если угодно, от этого процесса, хотя у нас есть такие в обществе сегменты, которые пытаются наверстать эту отсталость, кто там пол сменит, кто концерт, ВК-фест организует замечательно, именно с какими-то сомнительной ориентацией во всех смыслах люди. У нас тоже есть те, кто пытаются догнать этот Запад, но Запад считает, что мы глубоко отстали на этом пути по освобождению от всех форм коллективной идентичности, и поэтому мы мешаем, история закончится, мы мешаем. Не случайно Фукуяма, автор книги «Конца истории», недавно наградил одного из нацистских боевиков Азова звездой героя. Фукуяма, это символично, так же, как Бернард Леви, другой теоретик либерального конца истории, он награждал нацистов и убийц, террористов Айдара. То есть здесь вот как раз те мыслители этого конца истории хорошо понимают роль украинского нацизма. Они не заблуждаются, они все прекрасно понимают, они понимают, что это инструмент для того, чтобы справиться с главным препятствием на пути этого конца истории. Это мы. Но с другой стороны, и с нашей точки зрения, понимаете, мы и в коммунизме в свое время искали конца истории, потому что мы интерпретировали Гегеля через Маркса, что коммунизм – конец истории. У нас есть христианское определение эсхатологии, где нашему народу суждено в последней битве в Армагеддоне сыграть важнейшую ключевую роль. Именно в этом смысл идеи «Москва – Третий Рим». Третий Рим стоит, Москва, а четвертому не бывает. Это не значит, что мы так гордимся, просто мы стоим до конца, мы народ конца, мы империя конца, царство конца. Мы храним истинную традиционные ценности, дух, мы остаемся верными Богу до самого конца. Если мы пойдем, то пойдет все. Четвертому не быть. После этого все. То есть у нас есть другой конец истории. Мы пытаемся его отложить, этот конец истории. Мы пытаемся сохранить не только себя, не только традиционность. Мы пытаемся сохранить человеческое достоинство. Эта война для нас – это война за человека против конца человека, который открыто уже откровенно берут на знамена западные идеологи. Но все равно мы понимаем, что дело плохо, потому что, в принципе, на том конце враг человеческий. А битва с дьяволом – это вещь очень серьезная, ведь дьявола нельзя убить. С ним надо бороться, его можно победить. Но, во-первых, это недостижимо без помощи Христа, то есть без нашего обращения к Богу, к церкви. И вот Милонов прямо с боевой линии правильно только что говорил, что вот это измерение духовное, если мы от него отвлечемся, если мы от него отойдем, удалимся, то мы потеряем нашу победу, мы потеряем смысл нашей войны, смысл наших подвигов. Это не соревнование, кто лучше в аду, это соревнование, кто в аду, а кто нет. А кто против ада? И это не значит, только Бог знает, какие за грехи нам всем полагаются наказания, но мы должны все равно биться против ада, за рай. Ну пусть не для нас, пусть для других людей. Пусть на самом деле спускаться в ад следует только для того, чтобы помочь там, как Богородице в ее скитаниях, хождении Богородицы по мукам, как сам Христос, который спустился в ад, чтобы оттуда вывести праведников. Но это подвиги Бога, это подвиги Богородицы, Божьей Матери. Мы должны просто противостоять дьяволу, как только можем. И, конечно, без помощи Бога нам этого не сделать, не добиться. Вот как я вижу эту войну. И, вы знаете, лучше всего, на мой взгляд, то, что я говорю, понимают наши враги. Я, во-первых, прочитал многое из того, что они пишут. Они читают очень многое из того, что я пишу, и гораздо больше, чем, мне кажется, в России. И мы на одной волне. Я вот прекрасно понимаю, что к чему они ведут. Я в каком-то смысле представляю себе структуру демонологии, структуру вот этой обратной, перевернутой антихристианской теологии, которая заключена в идее прогресса. Мне очевидна структура становления либеральной философии, как она выливается в конкретную политику, в том числе в военную, в экономику. Мне этапы движения Запада к тому, куда он пришел, они понятны. Я могу их легко описать, легко проанализировать, им понятно. Но, конечно, они Так, в принципе, и война, и им понятно тоже. Мы для них, кем бы мы ни были сами, кем бы мы ни считали себя, мы для них катехон, мы преграда на пути у Антихриста. Мы фактически оплот той святости, той традиции, того духовного измерения человеческой цивилизации, которая не позволяет этой страшной темной силе, силе мирового глобального либерализма, то есть, по сути, сатанизма, стать единственной и доминирующей, побеждающей. Мы стоим у них на пути. Мы преграда на пути Антихриста. Они это понимают, как бы они ни толковали свою собственную миссию. Мы это не очень понимаем, но когда люди оказываются на фронте, где сейчас Милонов, там, где наши бойцы, там, где наши мыслители, кстати, многие, вот там все становится понятно. И вот это духовное священное измерение нашей войны там очевидно. А вот здесь, к сожалению, нет. И вот у меня очень напряженное ощущение именно в связи с этим невежеством, я бы сказал, что часть нашего общества, которая привыкла к цинизму, к экономическим показателям, к целесообразности, к бизнес-планам, к развлечениям, к прогрессизму, модернизации, к цифровизации, по-моему, вот эта часть нашей элиты правящей вообще не понимает, что происходит. Они не понимают, насколько все серьезно. И те аргументы, те блоки понятий, которыми только и можно объяснить происходящее на СВО, и ее темные и страшные стороны, и ее эксцессы, и ее жертвы, и ее угрозы, и ее фундаментальность, вот это другим языком, за пределом метафизики, за пределом философии, за пределом истории цивилизации не объяснить.
Александр Гельевич, вот когда начинают говорить о том, что, ну, там возьмут и конфликт заморозят, его остановят и как бы скажут, вот все, вот эта линия, и мы здесь останавливаемся. И у меня такое чувство, что люди сами себя этим пытаются успокоить. Потому что вот если уж говорить про ту сторону демоническую, они ничего останавливать не собираются. И как бы для них ничего нигде не закончится, потому что те, кто стоит за всем этим, они только радуются, сколько сейчас славян гибнут. И чем больше, тем лучше.
Вы абсолютно правы. Здесь есть, правда, два уровня. То есть, смотря как мы будем воевать. Вот представим себе две ситуации. Первая ситуация, что мы собираемся с силами. Мы немного просто вот отрезвляемся, что ли. Воспринимаем реальность, как она есть. Реалистично. Не строим себе иллюзий. Не стараемся прекратить это любой ценой немедленно и вернуться к до начала СВО, что невозможно, просто вообще никак невозможно. То есть мы представим себе, что мы перестали бредить и взялись за дело. Мы через некоторое время перегруппировались, сделали все, что необходимое для броска на Запад, и мы начали побеждать. Вот мы начали побеждать, я уже могу себе представить, Милонов сейчас описал эту картину, она не такая уж розовая и не слишком оптимистичная. Просто если бы мы не верили в нашу победу и в то, что мы вот-вот пойдем на Запад, или когда руководство нас позовет, власть нас позовет, наш военачальник позовет нас, вот тогда и пойдем. Вот без этой веры мы вообще бы не выстояли. Мы армия победителей. Да, мы можем долго отражать удары противника, но рано или поздно мы переходим в наступление. Это так было всегда. И дальше уже нас ничто не остановит. Это без этого движения внутреннего, без этого готовности, без этой готовности к прыжку на Запад, к этому маршу на Запад, фундаментальному, общерусскому, всетотальному маршу на Запад, мы никакой войны даже не сохраним ничего. То есть если мы не будем напирать всей своей силой, всеми своими возможностями, то мы ничего не отстоим, все вообще посыпется. Только вера в абсолютную победу, победу до западных границ Украины, только это является настоящей мотивацией нашего бойца, нашего добровольца, нашего волонтера, нашего военнослужащего, нашего мобилизованного или пришедшего на фронт самостоятельно. Если не говорить и об этой победе открыто, что нас удовлетворит только полное освобождение Украины от нацизма, ее полная денацификация и демилитаризация, вот если об этом не говорить, и это еще не полное столкновение с Западом, это еще мы просто занимаем минимальные рубежи для этого уже неизбежного столкновения. Вот если мы не будем на это ориентироваться, то, соответственно, мы вообще не сможем выстоять, даже защищаться. Так вот, это первое. Но давайте представим себе, что мы собрались и двинулись на Запад. Вот мы идем на Запад. мы сейчас отбили тяжелейшее контрнаступление, уничтожили огромные боевые силы противника, сорвали все их договоренности, прошел этот саммит НАТО, никого никуда не взяли, в Америке скоро выборы, и вот осень, враг уже исчерпал все возможности, а мы нет, и мы двигаемся назад. Вот тут, я думаю, вот в этот момент, когда они поймут, что серьезно, что перелом наступил, великий перелом наступил, нам мир предложит. Только в этом случае. Нам мир предложит. Вот нам предложит для чего? Чтобы остановить нас любой ценой заново, обмануть, а потом будем рассказывать, сколько раз нас обманули, как нас обманули, кому мы поверили, кто приезжал, как, какие аргументы приводил. Ну и то есть, и тогда, когда мы уже тронемся, сдвинемся с места, выйдем из этой ситуации обороны, глухой обороны, а двинемся на врага, вот в этом, вот этот поход наш на Запад, когда будет понятно, что все, мы перешли критическую черту, и мы двигаемся к границам, Украины, западным границам, и ничего уже на своем пути не разбираем, в этот момент нам предложат какие-нибудь условия, на которые мы теоретически сможем согласиться. Ну, например, берите там Николаев, берите Одессу, берите Харьков, только не штурмуйте Киев. Или там меньше даже, что оставьте себе 4 области и Крым, а мы там остальное себе. Но для, чтобы вообще до этого дошло, мы должны показать невероятную эффективность. Мы должны собраться. А для того, чтобы собраться, нам надо победить внутренних в партию перебили. Понимаете? Поэтому, собственно говоря, если мы наступаем, то уже, когда они предложат мир, едва ли мы будем их слушать уже. Это первое. То есть это маловероятно, что мир будет, потому что мы не совсем идиоты, раз. Во-вторых, когда это наступление наше начнется, как объяснить, почему мы остановились? Я думаю, что здесь уже просто, наш народ пойдет, вот наша армия пойдет просто как железный русский поток вообще. Там это еще никто ее не остановит. Это будет движение духа просто, движение такой абсолютной русской земли, русской воли. И против того, после того, сколько мы терпим, сколько мы вынесли, я думаю, просто вот это будет неостановимо, скажем так. Но тут нам предложат мир. А какой мир нам сейчас предложат? Тот, который там, в принципе, мы даже обсуждать не станем. Там, как об этом говорит и Зеленский, и на Западе, и НАТО. То есть сдавайтесь, русские сдавайся, русские плати репарации вон там из своих 4 субъектов, отдавай нам Крым. Но какие-нибудь самые такие мягкие люди скажут, Крым еще отдавайте в течение 30 лет, пока 30 лет там постойте. Вот это предложение. Ну и что? Если мы всерьез начнем, нам и так сейчас это предлагают, всерьез начнем, хоть кто-то начнет об этом заикнется, начнет просто говорить, просто вот я думаю, что будет взрыв. Тут уж просто могу сказать, там добром не понимаете, будет взрыв просто и все, и конец тогда. Это будет уже конец, это будет их победа. Поэтому, в принципе, я думаю, что то, что нас минимально устроило бы в этой ситуации для перемирия, нам точно не предложат сейчас, а предложат после нашей победы. После, когда наша победа начнет вырисовываться, у нас уже точно этих переговорщиков и сторонников мира любой ценой просто не будет, потому что иначе и победы не будет. Чем быстрее мы от них избавимся, тем быстрее победа наступит. И, соответственно, получается, что перемирие просто невозможно. Вот можно, конечно, о нем мечтать, грезить, можно даже пытаться его как-то приблизить, но это невозможно, потому что ни сейчас, ни потом, ни на каком этапе нам никто условий маломальски нас удовлетворяющий предложить просто не может. Это чистый расчет. Вот я говорю сейчас не о wishful thinking, не о таком своем взгляде на происходящее, без всяких моральных оценок. В принципе, на самом деле, ситуация была схоже в 2014 году, но там было, что и было предложить, нам предложили, мы поверили, мы остановили наше наступление, мы фактически отвлеклись от Новороссии, и тогда было 50 на 50, предложат, не предложат, замерение, не замерение, Минские соглашения, или продолжение, или введение войск, тогда была точка бифуркации, а сейчас ее нету, просто посмотрев, как мы воюем, ну, после нашего такого громогласной декларации, экспозиции нашего могущества, которое оказалось не таким могущественным, потому что не таким основательным, не таким глубоким, гораздо более поверхностным, чем должно было быть при подготовке к такой фундаментальной военной операции. Но вот после этого, увидев нашу, если угодно, то, что они считают слабостью, нам точно не предложат даже отдаленно чего-то такого, что могло бы нас устроить, а все, что нам предложат, это просто мгновенно будет повлечать за собой внутренний распад просто всего. Ну, там, государственности, политики, авторитета лидеров. То есть мы начали, втянулись в эту войну и согласились на что? Вот на то, чтобы назад уйти и извиниться. Все, конец, это полный конец. И у нас этого, и даже опции нету. То есть вот не то, что там мир или не мир. Вот есть сторонники мира, представьте себе, есть сторонники там победы. Но у нас нету сторонников мира, взрослый, рациональный человек, способный сам собой управлять, не может. Сторонник мира либо враг, либо агент, либо диверсант, либо ДРГ, либо иноагент, либо это человек, который самостоятельно сам собой ухаживать не может. Это просто овощ, это дегенерат, который там находится на попечении у родителей или там в клинике просто. Вот кто может быть сторонником мира. Да, враг, либо идиот. В 2014 году были очень плохие люди, которые не были врагами, не были идиотами и которые настаивали на мире, потому что такая опция была. Плохая опция, на мой взгляд, но это уже моральная оценка. Но она была, и она реализовалась. А сейчас ее нету, потому что попробовать сейчас заключить мир на их условиях, это означает просто разрушить страну и создать хаос мгновенный. Просто, ну, рухнет вся власть, рухнет вся вертикаль, не будет государственности. Если, поэтому никто это в здравом уме делать не может. Представить себе, что у нас там наше руководство внезапно подвергнется помрачению сознания, я тоже не могу, оно действует вполне рационально. Когда-то более удачно, когда-то менее удачно, когда-то можно и аплодировать, в любом случае надо поддерживать. Но тут даже я хочу сказать, что есть ведь моменты, когда приходит точка бифуркации. И если власть предает национальный интерес, она утрачивает и легитимность. Даже в просветителе Иосифа Волоцкого, уж на что лояльный российскому царю был наш святитель и наш духовный деятель, даже у него в просветителе сказано, что если царь, православный царь отказывается от православия, то подчиняться ему православные люди не должны. Он утрачивает свою легитимность. Это важная вещь. Просветитель, который такой совершенно монархический, воспевает роль царя, призывает ему подчиняться всегда. Всегда, но не тогда, когда он предает святое православие. И в этот момент у народа возникает право на восстание. Сейчас речь идет о другом. Речь идет о соблюдении национальных интересов. Вся легитимность нашего президента, вся легитимность нашей власти основана на той политике, на укрепление, направленное укрепление нашего суверенитета, которое он проводит. Хорошо ли проводит, менее хорошо, это можно спорить. Кто-то может быть критично настроен, кто-то может быть оптимистично настроен. Но факт, что за этот суверенитет наше руководство, наша власть, наш президент бьется все 23 года. Бьется и от этого не отходило никогда. Если начать перемирие сейчас, это значит от него отказаться. Ну, вот это вот. Это просто коллапс. И, конечно, напуганные там, 90-ми годами, Горбачевым, Ельциным, напуганные нашими либералами, частью окружения наших элит, высокопоставленных элит, которые живут в галлюцинациях о 90-х. Им кажется, что все вот еще все так же, как и раньше. «Эхо Москвы» вещает, новые газеты везде продаются, Пугачева поет, Галкин нас смешит, а все основные социальные сети забиты либеральными ботами, неважно, существующими или там присланными, напечатанными, созданными в США, это никто не разбирает. И вот, конечно, это есть, и это заставляет подчас наших патриотически настроенных людей впадать в панику. Но на самом деле, если сделать реалити-чек, просто посмотреть, как оно есть, на самом деле, некий реалистский подход, ну, конечно, все шаги Путина были направлены за все это время на укрепление нашего суверенитета. И представить себе, что сейчас именно Путин и просто люди, вменяемые во власти, могут пойти на какое-то перемирие, это означает все это перечеркнуть. Но так не бывает. Вот человек все поставил на защиту суверенитета, рискнул всем, в конце концов, ради этого. И он сейчас от этого откажется. То есть перемиренными словами невозможно не потому, что я его не хочу, или патриоты его не хотят, или потому, что там есть или нет агенты влияния Запада во власти. Я думаю, есть, но и они никакого перемирия заключить не способны, потому что с той стороны нам предложат нечто в этих условиях заведомо неприемлемое. Значит, будет война. Война будет все более и более, на мой взгляд, жесткой. И либо мы достигаем перелома, и здесь главное не тянуть уже, просто не тянуть. Всем все понятно, что без патриотической мобилизации, я имею в виду в широком смысле, победа не достичь, без победы государство и политическую строй, всю систему не сохранить, Россию не сохранить, страну не сохранить. Поэтому у нас, кроме вот ориентации на победу, просто вот в данной ситуации нет никакого выбора. Здесь нет бифуркации, здесь нет налево пойдешь, туда пойдешь, направо пойдешь, не туда пойдешь. Здесь только либо прямо, либо конец просто. Либо мы идем прямо к победе, потому что у нас один путь. Либо к победе, либо у нас нет никакого другого пути. Нет даже либо. Это просто вот к победе и все. И лучше быстрее, чем медленнее, и лучше сейчас, чем потом. И поэтому и финальность этой борьбы так остра, потому что речь идет о войне за конец истории, за смысл конца истории. У либералов он один, сингулярность, искусственный интеллект, полное освобождение индивидуума от всех форм коллективной идентичности, что мы и видим просто сейчас на современном Западе, а у нас это спасение человека, а это возможно через спасение нашей веры в Бога. Если мы спасемся, если Бог нас спасет. Но если мы в Него не верим, кто же нас спасет? Сами себя мы точно не спасем. Слишком все серьезно. И они действуют от чего-то большего, чем они, от лица дьявола. И поэтому их сила, их подлость, их цивилизация на этом построена. Это капиталистическая, меркантильная, материальная цивилизация. Она тоже управляется не человеком, поэтому она и приводит логически к его концу. Но и за нами, для того, чтобы победить, За нами должен стать Бог, а мы должны присягнуть Ему и присягнуть нашему царю, руководителю, нашей стране, нашей церкви, нашей истории, нашему народу. Вот через эту присягу, через этот акт верности чему-то большему, чем мы, индивидуально, вот через это мы двигаемся к победе. И тогда наши мученики, они нас поддержат. Наши мертвые, наши близкие, наши герои, которые сегодня, вот сейчас мы с вами говорим, а ведь кто-то из русских людей вот прямо в это время умирает, понимаете, он отдает жизнь, кровь, дыхание, бытие, ведь бытие человека ничем не восполнимо, там, ни материальными вещами, ни его наследием, ничем не восполнимым. Это мир, гибнет мир, умирает один человек, умирает вселенная вместе с ним. И вот эта вселенная сейчас в этот момент за Россию, за что-то большее, чем сам человек, сейчас гаснет, сознательно гаснет. Потому что на войне люди приходят с четкой внутренней убежденностью в том, что они понимают, куда они идут и какие будут последствия. И вот этим героическим подвигом сейчас, в этот момент, творится Россия. Россия творится в Новороссии. У нас, если угодно, то, что мы живем, это мы боремся против антироссии, но мы еще сами далеко не Россия. Мы ей становимся в этот момент. Вот ценой герои делают нас нами, герои сегодняшнего дня. Герои прошлого дня создали предшествующее государство, а сегодняшние герои делают государство настоящее и будущее. И здесь, конечно, колебаний быть не должно. Мы должны осознать себя Россией. Наш суверенитет должен проникнуть в нашу плоть и кровь. Воля к суверенитету, воля, любовь к России. Вот любовь должна быть такой, что действительно ради нее можно погасить индивидуальную вселенную. Значит, вселенная всеобщая только вспыхнет от этого. И наши мертвые, наши мученики будут с нами. И будут в нашем ликовании, победном ликовании. Но до этого еще надо дойти.
Александр Гельевич, вот надо всем понять, что это уже марафон. То есть и точка его финальная, и дата, когда он закончится, тоже никому не известная. Вот из ныне живущих, я думаю, никто не знает, когда это произойдет. Где находить силы? Вот когда люди тоже смотрят, следят, вовлекаются, и вот как будто бы там даже перещелкивает, перегорает. Но надо продолжать, иначе ничего не выйдет.
Вот знаете, в Евангелии такая фраза... претерпевший до конца, да спасется. Именно претерпевший до конца. Вы знаете, это очень сложно. Это, на мой взгляд, очень тяжелая вещь отстаивать свои убеждения в течение долгого цикла. То есть, во-первых, убеждения могут меняться, могут свои взгляды подвергаться критике, человек устает, человек теряет веру, человек теряет силы, человек сталкивается с несправедливостью, с утратой.
У нас одна минута, Александр Гельевич.
И он уже тряпка. Но русские, это те, кто могут знать, что такое претерпеть до конца, которые знают, что такое выстоять даже тогда, когда выстоять невозможно. Поэтому я глубоко убежден, что мы люди победы, мы народ победы. И вот эти силы мы должны брать из глубины самих себя. Чем больше отдашь, тем больше получишь. Это закон суверенной жизни, суверенной души.
Большой русский мыслитель и философ Александр Гелевич Дугин был в нашем эфире. Беседу мы везде публикуем, чтобы вы смогли посмотреть, еще раз увидеть, кто не сразу подключился к нашей трансляции, и все понять. Вот о чем мы говорили. Вещи очень важные. Вот вещи очень серьезные, потому что одно перетекало в другое, когда было у нас включение с фронта, буквально вот от гаубицы, которая, а может, уже и поехала работать, или там через 10, через 5 минут, через минуту выдвинется на свою точку, откуда будет накидывать снаряды по вражеским позициям. И вот то осмысление, которое было сейчас. Это вот буквально вот единое целое. Ну а мы переходим на радио и продолжаем наш разговор.
Соловьев Live.